Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Это ваш портрет?
Я похож на всех моих родственников из моей семьи старших.
Сделанный с помощью нейросети.
Ваша любимая нейросеть, можете сказать,
какая? Я думаю, что я просто очень консервативно пользуюсь GPT. И на этой неделе я увидел 3 знака, что Вселенная хочет, чтобы я перешел на Gemini.
Если в вашей семье появится робот?
Безусловно, только я думаю, что их должно быть несколько разных.
Есть профессия сантехника, в народе его еще называют муж на час.
Но я очень много чего делаю вместе с моим мужем на час, а именно с чатом GPT.
Дикие животные убивают друг друга только тогда, когда хотят есть, в отличие от человека.
Мне очень хотелось рассказать про приматов без хвостов.
Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин, с Новым годом.
С Новым годом вас также. Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров, мой гость... Биолог, научный обозреватель, автор подкаста «Голый землекоп» Илья Колмановский. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин, с Новым годом.
С Новым годом вас также. Прежде чем начать нашу беседу, я хотел бы сделать вам небольшой подарок.
Так.
Раз уж это Новый год.
Вау.
Это ваш портрет, сделанный с помощью нейросети.
Окей.
Первоначально у вас было грустное лицо, мы немножко добавили веселых ноток. Так что вот я надеюсь...
Чудесно. И тут я похож на всех моих родственников из моей семьи старших. Я менее седой, чем в жизни. Спасибо большое. Все это очень приятно.
Мы живем в эпоху нейросетей. С одной стороны, это огромный шаг к прогрессу. А с другой стороны, миллионы, а может быть десятки миллионов людей потеряют работу, будут искать для себя какое-то новое пространство. Лично вы, Илья, и ваша профессия... Что в ней произойдет? Не заменит ли вас робот?
Я думаю, будет происходить все. Будет происходить параллельно самые разные вещи. Вот мы видели, что в каких-то профессиях происходит другая вещь. Если у нас в руках есть инструмент, при помощи которого работать стало очень легко, это не значит, что мы уволим, например, всех рентгенологов, которые делают людям рентгены и описывают их потом. Это самая трудоемкая часть – создать описание. Наоборот, выясняется, что в этой ситуации мы делаем гораздо больше рентгенов, потому что мы можем себе это позволить. То есть мы будем делать эту же работу этими же руками, только гораздо больше этой работы. И этот эффект будет происходить во многих профессиях.
Вы себя готовите к этому?
Нет, просто я живу с этой штукой, и я думаю про разные вещи, которые как бы нам завещали биологи, которые много думали над тем, как наш мозг сотрудничает, как он формирует сотрудничество. И понятно, что если у нас появляется такой партнер, такой собеседник, такой инструмент, который, может быть, потенциально берет на себя какие-то вещи, в которых мы не очень хороши. Мы не стираем больше белье руками, мы стираем его в стиральной машине. И у нас
уже
есть
давно.
Уверенное сотрудничество со стиральной машиной. Мы больше не кормим лошадей сеном. Большая часть из нас мы заправляем машину бензином, а теперь электричеством. Это влияет на наши жизни. И мой план состоит в том, чтобы, пока это неумолимо будет происходить, не, как бы я живу не так, чтобы мой мозг подружился с AI, а я живу в ситуации, где мой мозг уже подружился с AI. И мой план состоит в том, чтобы стать не только ленивее и рассеяннее. Это точно происходит и будет происходить. Какие-то вещи, которые так мне плохо давались, будут даваться мне еще хуже. Но так, чтобы попутно к тому же делаться толковее, продуктивнее, делать что-то, что мне было сложно делать, а теперь проще. Я больше читаю более сложных и длинных текстов вместе с AI. Я получаю куски образования, он мне объясняет какие-то вещи, где у меня были лакуны. Я обсуждаю с ним то, как я пишу разные вещи. Я начал писать по-английски, и это довольно простая ситуация, потому что точно мне не хотелось бы делегировать ему это. Но когда я обсуждаю сложный выбор синонима, или сложный переход, он предлагает всякие глупости, но меня часто это очень стимулирует на то, чтобы сообразить то, что мне было нужно.
В прошлый раз мы с вами много говорили о животных. Да? Mm-hmm. Я подбросил тезис о том, что в животном мире жизнь гораздо, или мир гораздо справедливее, потому что дикие животные убивают друг друга только тогда, когда хотят есть. Mm-hmm. в отличие от человека.
Или делит территорию, или делит плавого партнера.
Вы опровергли мой тезис, сказав, что ничего подобного, у животных то же самое, у приматов с хвостами, тоже иногда убивают просто так. Вот у вас есть к нашему двухгодичному, двухгодичной давности разговору что-то добавить?
По скриптам. Да. Вы знаете, да, мне очень хотелось рассказать про приматов без хвостов, про наших ближайших родственников, человекообразных обезьян, у которых нет хвоста. И не просто про шимпанзе, а про бонобо, карликовых шимпанзе, которых очень любят биологи, потому что это очень необычные существа. У них матриархат. У обычных шимпанзе лютый патриархат и очень жесткие отношения. На них впервые увидели эти страшные войны с истреблением, полным истреблением соседей. Вот в этом году недавно умерла Джейн Гуддл, которая первая это увидела, великая британская исследовательница. А бонобо всегда представлялись такими хиппи, таким такой Джон Леннон, который живет с Йоко Оно, но там, в общем, железной рукой правят самки, и самцы, молодые самцы, которые плохо себя ведут, бывают изгнаны из группы, а остальные навсегда запоминают урок. Этой осенью мы прочитали новые отчеты исследователей из Института Макса Планка, которые увидели, как самки убили самца впервые. Никто никогда не видел, как бонобо убивают. Причем это явно было проактивной агрессией. Это не было реактивным действием на что-то, что он сделал сейчас.
Судя по всему, это была спонтанная реакция?
Именно нет. В этом весь поинт, если возвращаться к нашему разговору, как вы точно очень указываете, первый вопрос себе надо задать, если вы видите конфликт. Что тут происходит? Это спонтанная реакция? Это именно что реакция на что-то? Или это спланированные действия, связанные с тем, что мозг участника видит какую-то потенциальную опасность, потенциальную угрозу. Судя по всему, этот самец как-то невежливо себя вел с детенышами несколько дней назад. И от него не осталось мокрого места. Это очень дополняет наш образ бонобо, которые были такими пацифистами. Там тоже бывают довольно суровые нравы.
Вот какие открытия о мышлении и эмоции животных могут сильнее изменить отношение нас к ним?
А можно спросить, я вижу, что у вас большой вкус к этому, и вы очень как-то про это думаете, мне кажется, про животных. У вас есть какой-то ваш личный опыт, может быть, с собакой или с кошкой?
Ну, к сожалению, я живу на чемоданах, и в этом положении
сложно
заводить...
Простите, я не должен был задавать этот вопрос.
Да,
о вашей жизни кошек. В прошлом?
Конечно, в моей семье, которая далеко от меня сейчас, там есть три кошки, две собаки. С этим все хорошо. Абсолютно социальная адаптация.
Почему у вас больше душа? Вы скорее к кошкам или к собакам?
Я больше к собакам.
Я почувствовал.
В детстве у меня были собаки. Ну, несколько. 2, 3, 5.
А, вот как. Вот.
Ну, потому что, к сожалению...
Мы с вами одной крови.
К сожалению, недолго живут.
Крупные?
Или да, что? Крупный, потому что это был большой двор, и скорее мы брали сторожевых собак, нежели тех, которые считаются душками.
Я очень пристально за этим слежу, потому что я понял несколько лет назад, что у ученых возникло крайне интересное настроение про весь этот сюжет с одомашниванием волка. Год за годом появляется все больше и все более точных данных о том, как это происходило. Это было давнее, чем мы думали. Это был именно волк, а не волк и шакал. Эти волки нас приручили. Все больше делается ясным, что в какой-то момент какие-то волки смогли лучше терпеть присутствие человека. Вообще ужасно интересно, и хочется увидеть волка в природе. Это почти невозможно, потому что он не подпускает на 5 километров. Ты можешь слышать его вой, ты можешь видеть следы, помет, но ты не можешь к нему близко подойти.
Какие-то... Ну, или если голодный, то стая иногда набрасывается на людей.
В редких случаях, но главная их еда – это мыши. Летом в лесу, да, а зимой копытные животные. И там все началось с того, что еще задолго до этого волки одомашнили друг друга, приручили друг друга. Это были мелкие существа весом килограммов 12, и палеонтологическая летопись показывает, что именно тогда эти существа стали объединяться в стаи. И волк очень лоялен своей стае, и это готовый объект для приручения, потому что все, что надо, это заменить объект лояльности. И произошла следующая вещь. Волки научились до взрослого состояния сохранять способность, которая есть у щенков. Если на вас смотрит щенок, вы полностью обезоружены. Он взламывает ваши инстинкты, он нажимает на определенную кнопку, определенной мимикой, и вы обязаны о нем заботиться. Будьте тут осторожнее на чемоданах, потому что вас могут взять в плен. Какой-нибудь котенок или пес. Это не важно, это все детеныши млекопитающих устроены в этом смысле похоже. И если он вас приручит, то вы будете о нем заботиться и ухаживать. Судя по всему, когда-то волки научились сохранять эту способность во взрослом возрасте. Некоторые необычные волки, мутанты. Угу. Они получили тут же огромную награду в виде гигантского ресурса помоек человека и гигантского ресурса калорий, которые человек при помощи своих орудий, ножей, луков, стрел мог уже получать, охотник и собиратель. Угу. А дальше они заставили нас размножать себя, заставили нас расселять себя по миру. Теперь и в этом году мы узнали про это больше. Генетики видят, как собак передавали дальше. Это была конкретная точка на Ближнем Востоке, где была домашняя волка. Дальше их передавали. Давали, как и женщин, например, как невест. Или, может быть, воровали, или, может быть, это был важный объект разбоя, потому что собака – это очень ценный ресурс. И так они стали расселяться по миру, и сегодня картина этого расселения довольно подробна. И все это очень важно, потому что, я думаю, это произойдет и с роботами тоже. Я думаю, что роботы нас приручат и заставят себя расселять.
Насколько изменится наше отношение, социальное отношение к животным в ближайшее будущее? Мы еще не до конца их понимаем, они не до конца понимают нас.
Это очень неожиданный вопрос. Казалось бы, это история закрыта когда-то 5000 лет назад. Что может там еще измениться? Но вы совершенно правы. В этом году вышло новое исследование одного из крупнейших специалистов по эволюции собак, человеку по имени Брайан Хэр из Duke University. Он был у нас в подкасте. И что интересно, очень, мы с ним, когда брали его в интервью, я ему сказал, что все, что вы изучаете про собак, это же, очевидно, очень похоже на антропогенез. Он чуть-чуть говорит по-русски, и ему очень понравился термин «собакогенез», который я ему предложил, превращение волка в собаку, да? Это очень похоже на возникновение человека, потому что человека когда-то одомашнили и приручили его группы. Человек лоялен своим группам, своим, нашим. Того, кого он считает нашими. И сегодня много говорят о том, что человек – это был предмет одомашнивания. Человек – это домашнее животное. Но, возвращаясь к собакам, Брайан Хэр опубликовал статью в этом году, в которой он говорит, что эволюция собак не остановилась, в отличие от эволюции человека. Он говорит, что примерно 200 лет назад началось создание современных пород, которые нужны как компаньоны. До этого все собаки были рабочими. Это либо овчарки, пастушки собаки, либо сторожевые, либо это несколько профессий. Охотничья собак, да, функционал. Идея, что собака должна сопровождать жизнь человека и быть для него эмоциональной поддержкой, быть компаньоном, довольно новая. И возникло разнообразие современных пород, говорит Брайан Хэр. Но их эволюция далека от завершения, и он говорит, среди нас сейчас появились собаки совершенно нового типа. И это следующий скачок в одомашнивании. И он говорит про, как это по-русски будет, особые собаки, они стоят в несколько раз дороже. Как правило, это лабрадоры, но не только, несколько пород. Это собаки, которые специально отбираются селекцией для того, чтобы быть сопровождающими. Это могут быть поводыри для незрячих, это могут быть собаки, которые должны предупредить человека про его эпилептический приступ. И у них много разных бывает специальностей, которые помогают справляться с тревожным расстройством. Важно, что у этих собак совершенно другое поведение, чем у обычных лабрадоров. И они специально отбираются, идет специальная селекция на ровно то, о чем вы сказали, на то, чтобы все эти черты двигались решительно дальше вперед и вперед, чтобы эти собаки были чрезвычайно малореактивны на любые резкие громкие звуки, на резкие движения каких-нибудь людей, чтобы они были чрезвычайно спокойны, чрезвычайно дрессируемы, никогда не проявляли никакой агрессии ни на кого, да, и так далее, и так далее. Они превращаются в такой абсолютный пластилин, который запрограммирован ровно на ту задачу, которая нужна человеку. И эта эволюция, судя по всему, будет продолжаться.
Возвращаясь к волкам, о которых вы упомянули, точнее говоря, к диким животным, надо ли делать их менее агрессивными с помощью генетики, чтобы их сделать ближе к человеку, или лучше природу не трогать, она остается такой,
какая она есть? Я, кажется, слышу ваш план, и мне кажется, я вижу будущее, при котором мы не останавливаемся на собаках. Почему бы нам не сделать точно такого же тигра или льва? Да, или почему бы нам не сделать точно такого же кенгуру, голого землекопа, в зависимости от наших причуд.
Ну, стать частью природы. Они наши, мы их.
Мне очень интересно подглядеть вот в это, через окошко, которое вы сейчас так приоткрыли, вот в эту мечту. Здесь есть что-то очень глубокое. Несколько десятилетий назад эволюционные биологи сформулировали концепцию, что человек по своей природе биофил. Мы живем в цементном ящике. немножко как ребенок из приюта, у которого даже нет своей тумбочки со своими вещами. Настолько обедненная наша среда по отношению с тем, на что нас готовила эволюция. Наша эволюция еще биологически остановилась, но это произошло совсем недавно, и человек имел в диете 200 видов животных и растений, был окружен огромным количеством разных живых существ. И многие эксперименты показывают, что если у вас есть две группы студентов, им предложено решать математическую задачу, и одни сидят в цементной коробке, а другие совершили 20-минутную прогулку на природе, то будет очень большая разница. Мозг человека, который окружен этой естественной средой, соображает лучше. А мы покупаем клеенку, на которой улыбающаяся корейская девушка, водопад и лес с красными листьями. Что угодно нужно вот этому несчастному, оказавшемуся в цементной коробке, ребенку саванны, для того, чтобы почувствовать себя в естественной среде. И я должен вам сказать, что вот я видел недавно в музее в Лондоне чучело первого волнистого попугайчика в викторианской Англии. Угу. И это большая заморская диковина откуда-то из южного полушария, да? А сегодня он стал совсем обычным, как кошка, да? Или первые тропические рыбки, да? И я, видимо, биофил в Кубе, и я, видимо, совершенно одержим этим. И я помню, когда я был ребенком, был какой-то набор, скажем, тропических рыб, которые разводили. И я видел, как это менялось от десятилетия к десятилетию, как люди учились разводить все больше этих тропических рыб. Я очень люблю тропические растения и люблю их содержать. Ваша мечта, мне кажется, вполне невинной. Я сходу не могу придумать, сейчас обязательно придумают наши зрители, жесткие этические возражения на ваш план. Да, сделать такого тигра. Понятно, что мы ведем сейчас этот философский разговор.
Ну, наука-то генетика, она развивается.
У рождественского камина, в то время как чудовищными темпами гибнет планета. Да, ясно, что пока за время нашего разговора в мире вырубят тропический лес по площади, как футбольное поле. И дикие животные вымирают дикими темпами, простите за каламбур, из-за деятельности человека, из-за его хозяйственной деятельности. В частности, природное место обитания тех самых тигров и львов очень быстро сокращаются. Наши внуки не увидят в дикой природе ничего этого. Но я не вижу, кому мешают ваши идеи одновременно с тем, что мы наблюдаем эту катастрофу. Я не вижу, почему вам не завести себе одомашненного кого-нибудь, да, геномодифицированного белого льва, у которого будет поведение кошки из вашего детства.
Многие слышали о попытке воскрешать вымершие виды. Вот, насколько мы на самом деле далеки от этих идей, чтобы вернуть с помощью генетики, с помощью научных открытий тех же динозавров из мезозойской
эры? Вы неожиданно попадаете в очень больной нерв, потому что это главное холивар, да, главный холивар, как по-русски говорят, уходящего года в научных соцсетях. До вас донеслось эхо того обстоятельства, что 150 вполне выдающихся ученых под руководством, может быть, самых выдающихся современных генетиков в Америке, в месте, где гибнет сейчас довольно быстро государственное финансирование науки, оказались, как было 500 лет назад, под крылом у мецената, у герцога по фамилии Лам, который создает частную компанию Colossal, которая заявляет, что их цель – это воскрешение вымерших видов животных, таких как мамонт, дронт, огромный голубь с острова Маврикий, телоцин, сумчатый волк и других вымерших животных.
В кино, простите, лютый мы волк. Это в виде Годзиллы уже видели.
Да, но там не совсем воскрешение, там скорее роковые яйца, как у Булгакова, да, когда у вас возникает такой мутант. Да. Но здесь речь идет о том, что у них 200 миллионов инвестиций. И этот год показал, что это совершенно беззастенчивое шарлатанство, что это некоторый пиар такая завеса, которая призвана, ну, придать им обаяние и авторитетности. И в начале года они показали всем курчавых таких мышей, которые как бы немножко как мамонт. То есть я быстро расскажу бэкграунд. Идея состоит в том, что у нас действительно в компьютерах есть геномы мамонтов, геномы самых разных вымерших живых существ. И они говорили, что их план состоит в том, чтобы постепенно создавать череду поколений, скажем, у африканского слона. Сначала научиться делать ему ЭКО, слонят в пробирке, и подсаживать их матери. Потом сделать искусственную матку, как они говорят, инкубатор, что уже немножечко завиральная идея. Но дальше, пока у них будут эти слонята в пробирке, постепенно менять их гены и переписывать их в череде поколений так, чтобы постепенно они делались все больше похожими на мамонта. Попутно им предстояло бы сделать много открытий, но пока что они показали всем мышей, у которых не было гена от мамонта. Они были просто более длинноволосые. А потом они показали якобы воскрешенных так называемых ужасных волков. В Северной Америке водились такие крупные волки. Прообраз вот волков из романов Джорджа Мартина про «Игры престолов». И они показали миру вот этих белых волков. Когда их поймали за руку и спросили, собственно, почему они белые, им пришлось сказать, что они белые не потому, что им вживили ген вымершего волка, потому что они прочитали гены вымершего волка, наверное, они были белыми. Но эту модификацию современному волку они делать не стали, потому что это повредит его здоровью. Они сделали его белым другим способом. Внимание, они сказали, мы воскресили фенотип лютого волка. Критики сказали, что это как если бы вы взяли бы старого еврея, выцветили бы ему волосы, дали бы ему в руки скрипку и сказали бы, что вы воскресили фенотип Альберта Эйнштейна. Примерно такой уровень жульничества. При этом интересно, что попутно они делают, кажется, вполне серьезные открытия, связанные с их ремеслом, и публикуют довольно серьезные статьи не совсем про воскрешение животных, а про другие сферы генетики. Критики, в частности, говорят, да, что если вы создадите мамонтов, то все это никуда не годится, потому что куда же вы их выпустите? И они же не получили культурного багажа мамонтов. Да, мамонты – это животные с крупным мозгом, которые жили в череде поколений в своих группах. У них были некоторые культурные традиции, свое поведение, матриархии, знания, где искать корм. На это вот эти визионеры говорят, что мы выпустим их там, где сейчас стоит вечная мерзлота, чтобы они ели траву, и это положительно повлияет на климат. Дискуссия очень кипит. У меня нет для вас хороших новостей про воскрешение животных пока что, но смех смехом, при том, что, еще раз, это все очень уязвимо для критики, можно себе представить ситуацию, при которой какое-то время спустя они чуть-чуть продвинутся на этом пути.
Вы не первый раз в Риге, и у вас вчера была большая лекция, полный зал. Я отметил бы, что кроме взрослых было много детей.
Привет. Я Илья Колмановский, ваш кочующий научный обозреватель. И я хочу пригласить все семьи с детьми от 6 и до 106 лет на наше научное шоу «Голый землекоп. Суперспособности животных». На этом шоу мы познакомимся с самыми разными фантастическими тварями. Мы украдем их секреты. И мы научимся делать самые невероятные вещи. Мы отправим человека в космос. Мы научимся выращивать новые ноги и руки. Мы победим болезни и сделаем так, что люди будут жить гораздо дольше. Приходите на наше новое научное шоу «Суперспособности животных». Да, это было большой неожиданностью.
Вот расскажите, что такое вы рассказали, что это было интересно и старшему, и младшему поколению.
Эти дети просто снесли нас со сцены. Это взрослое шоу, которое мы делаем вместе с моим другом и бывшим химиком, но бывших ученых не бывает. Но больше всего он известен как выдающийся повар и омнивор, он всеяден, Иван Шишкин из Гамбурга. И мы теперь посещаем разные города, и в этом году тоже будет много встреч, ближайшая в Варшаве, где я читаю такие мини-лекции про мясо, разные вещи, которые просила передать Всемирная организация здравоохранения, которая не считает, что она убедит людей не есть мясо. Но идея состоит в том, чтобы снизить вред, программы снижения вреда. И Иван тоже говорит, что при том, что он очень любит качественный стейк, его семья ест стейки раз в квартал. Потому что идея Ивана, идея этой встречи в том, что превратить это как для обезьян, которые иногда ловят и убивают других мелких млекопитающих, превратить это в особое событие для всей семьи. Это особое торжество, особое единение. Это должно быть...
По праздникам.
Да, это должно быть малодоступным и очень каким-то внимательно употребимым продуктом. Ученые считают, что это важно для здоровья планеты, потому что производство еды в целом отвечает за выброс, треть всех выбросов парниковых газов, которые ведут к изменению климата и вымиранию всей жизни на Земле, которую мы сейчас наблюдаем. Производство мяса занимает примерно половину в этих выбросах. Это очень грязное производство. И это очень быстрый, простой способ получить очень много калорий. А врачи хотят, чтобы мы получали их поменьше и тратили бы побольше. Встреча называется «Жареные факты», и она посвящена тому, чтобы пожарить разные очень неожиданные части тела животных и предложить их попробовать. И вот здесь я подхожу к рассказу о катастрофе, которая вчера случилась, потому что это был большой зал, было очень много людей, пришло пришло очень много взрослых, но к нашей неожиданности пришло много детей и подростков, и они не давали никому ничего попробовать, потому что они очень хотели все попробовать сами, и мы не могли им отказать. И это ровно то, чего от нас хочет Всемирная организация здравоохранения, потому что эпидемия потребления сверхпроцессированных продуктов, полуфабрикатов, сладких напитков сейчас особенно быстро охватывает детей. И есть гигантская эпидемия ожирения, и дети все менее охотно едят просто приготовленную на кухне еду. И ученые, врачи хотят, чтобы дети учились пробовать разные необычные новые продукты, которые надо некоторое время пожевать, у которых могут быть непривычные вкусы. И в этом смысле я страшно доволен тем, как проходят эти встречи, потому что дети оказываются самыми азартными экспериментаторами.
Илья, но тут вы все равно косвенно коснулись проблемы долгожительства. Mm-hmm. То есть качественные продукты питания, они mm-hmm. продлевают жизнь, да? Не могу...
Может быть, скорее так, некачественные укорачивают. Это будет точнее.
Но не могу избежать темы долгожительства на фоне mm-hmm. того, что Путин и Си Цзиньпинь поговорили о жизни до 150 лет. Вот как вы оцениваете успехи в исследовании долгожительства, вот, к примеру, за этот год?
Ну, если говорить про страны, за которые эти двое лидеров отвечают, там, кажется, немножечко как бы в обратную сторону процесс идет, потому что он отправляет в мясорубку все больше людей, они рано гибнут, а он им объясняет, что это вам очень полезно, потому что иначе вы жили бы свою жизнь зря.
Ну, видимо, он беспокоится в большей степени о своей личной судьбе.
Видимо, им надо уравновесить это вот новые национальные программы, идеи того, что они сейчас не просто перестанут... Они, конечно, убивают людей очень рано, но зато остальные будут жить до 150, меньше никак. Это показуха. Я оцениваю перспективы здесь не очень оптимистично. Я думаю, что главное, как будет меняться жизнь к лучшему, если она будет меняться к лучшему, в чем появляются некоторые сомнения в последние годы. Главное, как будет меняться жизнь к лучшему, это увеличение не столько lifespan, сколько healthspan, увеличение продолжительности здоровой жизни. И это будет связано с более ранней диагностикой и победой над разными хроническими заболеваниями, возможность снижать людям холестерин, лечить диабет, лечить почечную недостаточность, может быть, заменять органы быстрее. Вряд ли люди же будут жить от этого принципиально дольше. Я в этом смысле скептически отношусь к таким, к этим
заявлениям. Есть генная терапия, омоложение клеток, сеналитики, это таблетки. Вот сейчас даются самые убедительные результаты. Вот на каком этапе все это находится?
На очень раннем. Никому не удалось ничего сколько-нибудь впечатляющего сделать хотя бы на мышах. Довольно давно разными способами умеют сделать так, чтобы мыши жили, скажем, процентов на 10 дольше. Но ничего принципиально другого мы пока не видели. Я думаю, что это очень ранняя стадия. В любом случае, если говорить про этих вот геронтократов, им поздно омолаживаться. Если бороться со старением, если кому-то что-то удалось сделать на мышах, то это начинали всегда очень с раннего возраста. Другое дело, что, еще раз повторю, что чем лучше мы будем просто обеспечивать людей вакцинами, снижать им давление и обеспечивать общественное здравоохранение на первичном звене, тем больше людей будут доживать до 80, до 85, сохраняя большую продуктивность. Люди будут работать дольше, я думаю, или, по крайней мере, обслуживать себя дольше, вести продуктивный образ жизни, помогать своим семьям.
А вот сейчас чем вы объясняете, что за последние 50-70 лет человеческая жизнь, продолжительность увеличилась, да? Вот, ну, я уже не говорю про Японию, где там около 80 тысяч
рассказывает...
100-летних вот, граждан.
Это совсем немного, там десятки все-таки миллионов жителей.
Это рекорд.
Да, но это редкие рекордсмены. И главное, что видно ровно в тот срок, который вы сейчас обозначили момент. Главное, что там видно, это что... Современная медицина, современная гигиена постепенно доезжает во все большее количество стран. И все больше людей охвачены этой помощью. И во всех этих странах происходит одна и та же вещь. Там падает детская смертность. Там люди все лучше и лучше доживают до 80, до 90. И все. Там всюду все выходит на плато. И это плато длится уже много десятилетий в тех странах, куда это приехало рано. Там находятся редкие таланты. Если у вас в стране никто не играет в футбол, вы там не найдете Пеле. Но если много мальчишек будут гонять во дворе футбол, там появятся свои Пеле, свои талантливые футболисты. Если в эту страну приехали эти новые возможности, вы так найдете вот этих редких талантов, которые готовы дожить до 100, но не дольше. И если мы охватили этим весь мир, мы во всем мире не нашли этих людей, которые готовы жить принципиально дольше 100-110 лет, и их очень-очень мало. В этом году подробно исследовали их геномы, и, по сути, ничего там не нашли, ничего важного. Им просто очень повезло. Это просто
но
люди...
с развитием медицины, с тем, что хирурги сегодня делают чудеса, это есть тот фактор, который серьезно продлевает жизнь?
Этот фактор продлевает health span. Он продлевает здоровье и качество жизни, но, может быть, не количество. То есть продлевает количество. Очень много людей не умерли от инфаркта в свои 50, в свои 60, потому что они к этому времени уже 15 лет пили статины. И они умрут на 5 лет позже, на 10 лет дольше, может, позже, может быть, на 15. И ужасно несправедливо не ценить это. За каждым из таких изобретений стоят тысячи карьер, потраченных жизней, потраченных усилий ученых на то, чтобы дать человечеству и это в руки, и это в руки, и такое лекарство, и другое лекарство, и такие анализы, и другие анализы. И это то, что у нас сегодня есть. Это та точка, в которой мы сегодня оказались.
Ну, пример, наверное, ВИЧ, если... Первые годы после появления этой страшной болезни было много смертей. Сейчас их стало гораздо меньше. Да. Некоторые люди, заразившиеся в начале 90-х, живут до сих пор.
Все заразившиеся в начале 90-х, живут до сих пор.
Как там баскетболисты?
Я бы сказал, что просто все, кто дожил до тройной антиретровирусной терапии, в подавляющем большинстве живут дольше и лучше, чем люди без ВИЧ, потому что их чаще наблюдают врачи и быстрее вылечивают какую-нибудь болезнь. Люди, у которых их вирус устойчив к этой терапии, очень-очень малочисленные. И вылечить полностью не получается, но помочь можно очень многим. Я думаю, так будет со многими болезнями. Впрочем, в этом году мы узнали про полное вылечивание уже 7-го пациента. И есть отдельный пример такого успеха.
Возвращаясь к теме нейросетей, мы немножко затронули эти вопросы в самом начале. Все-таки я бы хотел бы к этой теме вернуться. Я считаю ее очень важной. Один из наших спикеров сказал, что появление в нашей жизни нейросети – это подобно появлению электричества в конце 19 века, когда электрическая лампочка появилась почти в каждом доме. Вот вы представляете себе, сколько людей потеряет свои профессии? Сегодня можно прогнозировать, что десяткам миллионов или сотням миллионов человек придется менять специальность?
Сложно строить такие точные прогнозы, но мы часто слышим это от специалистов. Они, разные специалисты, говорят наперебой, немножко противоречащие другу вещи о том, какая профессия уйдет первой. Есть определенная паника на этом месте, но я думаю, что, повторю еще раз, скорее всего, это будет сопровождаться очень мощным встречным потоком, который будет состоять в том, что те люди, которые могли сделать какое-то количество работы, смогут сделать гораздо больше работы при помощи этого инструмента. Это может происходить с очень многими, те, кто готовы быстро переучиваться. И смотрите, когда, это не моя метафора, очень часто ее слышишь, что когда возникли автомобили, то исчезло много рабочих мест, связанных с лошадьми и с производством сена и уборкой навоза, ветеринарии, но появилось огромное количество новых рабочих мест, не только связанных с автомобилями, но связанных с тем, что грузы стали перемещаться гораздо быстрее, и это создало огромное количество самых разных других вещей в этом мире, да, и не только перемещение.
То есть цепь логистики, она выстроилась по-новому, и новые профессии стали обслуживать.
Уже даже не связанные с логистикой, а связанные с последствием того, что логистика очень улучшилась, и это дало огромный скачок всему производству, всего на свете, и распределению всего на свете, и торговле всего на свете, и потреблению всего на свете. Это дало огромный буст в целом экономике, да, возникло столько рабочих мест, сколько никогда не было, очень много новых профессий. Так что здесь можно ожидать и того, и другого, как всегда.
Некоторые шутят по этому поводу. Сначала говорили про курьеров, но потом появились эти робот-машины, которые делают доставку. Но говорят, что есть профессия сантехника. В народе его еще называют муж на час. Вот эта профессия будет востребована, никуда она не денется. Вот лучше вот смотрите в эту сторону.
Я очень много чего делаю вместе с моим мужем на час, а именно с чатом GPT. Я часто чего-нибудь у меня не свинчивается, я показываю ему эту резьбу, ту резьбу, он мне объясняет, как на Амазоне и что купить. И мы с ним очень много чего сделали в этом году вместе. И у меня был момент, когда я купил лейку, я занимаюсь садоводством, и она пришла без такой насадки. Я отдельно купил насадку, они не подходили друг к другу. И мы с чатом стали искать подходящую трубочку, какой-нибудь переходник, и не нашли. Вдруг он замолчал, пурчал и выдал файл для 3D-печати такой пластмасски. Я отправил друзьям, они напечатали, и я просто соединил две трубочки.
Ну, в народе это называется смекалка, то есть все-таки нужно иметь...
Не сильная моя черта, простите, Мумин.
Да? Ну, все-таки умелые руки.
Тоже не похвастаюсь, но вместе с чатом мы нашли разные вещи, которые компенсируют эти мои слабости.
Значит, вы талантливый ученик, хорошо обучаемый.
Я очень ленивый и хорошо даю поручения чату. Или, я не знаю, может быть, уже он дает поручение мне.
Робот и человек. Одна из интереснейших тем сегодня, тем более, что этих роботов появляется все больше и больше. Вот как вы думаете, Илья, идея влюбиться в робота уже не кажется чистой фантастикой?
Нет, я читал разные отчеты людей, у которых формировались такие отношения. Кому-то немножко грустно их читать, в этом есть что-то трагическое. Трагическое... Трагедия человеческой такой маленькой фигурки с ее этой острой потребностью в взаимности, в шеринге, да. Романтический инстинкт, он же очень сильно отличается от сексуального. Это отдельная совершенно вещь, связанная с тем, чтобы найти и выбрать какого-то уникального партнера, да, с которым произойдет что-то очень важное, какая-то совместность. И, судя по всему, вот эти большие языковые модели, это совсем не единственный вид нейросетей, но эти большие языковые модели что-то очень важное про это понимают. Как писал один журналист, because he always cares. Ему всегда не наплевать на тебя.
Скажите, а вот если эти роботы персонализированные будут подстраиваться под наши эмоции, под наши чувства, под наше настроение, может ли это действительно робот стать идеальным партнером? Как вы
думаете? Не исключено. Но сейчас мы видим первый кризис на этом пути. Я вот прочитал обзор одной технической журналистки, которая поносила на себе коробочку. Мы сейчас все увидим эти коробочки. У них разные названия, когда она надета на твою одежду. И в зависимости от того, как ты ее запрограммировал на телефоне, она слушает твои разговоры в той мере, какой тебе нужно. Ну, например, конкретные встречи, или, может быть, что-то еще. Или твое бормотание вслух, если ты хочешь записать дневник или что-то. И она предоставляет тебе потом выжимки, аннотации того, что произошло на встрече, протокол заседания, интервью или что-то еще. И она потенциально может заказывать для тебя товар в магазине, что-нибудь такое. И это автор высказала страшно важную, совершенно пронзительную эмоцию. Она сказала главное, она сказала, мне чудовищно скучно с ним.
С роботом?
Да. И это чрезвычайно глубокая мысль на самом деле, потому что в мире, где нейросети очень много чего будут уметь делать, кажется, это последняя и самая важная человеческая компетенция. Компетенция всему этому порадоваться, поиграть с этим, а потом сказать, что и это уже старье. Эта суперспособность больше всего выражена у детей. У нас есть выпуск подкаста «Голый землекоп» про это, называется «Дети и искусственный интеллект». Кажется, в этом суперспособность ребенка. И та причина, почему он с такой огромной скоростью обучается, если посмотреть на то, какой путь он проделывает от нуля там, до пяти лет, это его абсолютно нулевая толерантность к скуке и готовность делать что угодно для того, чтобы пойти дальше, за следующий рубеж, за следующий горизонт. Очень жадная такая обучаемость. В этом смысле роботам надо будет что-то с собой сделать, если они не хотят, чтобы мы их выкинули на помойку. Они должны стать очень нескучными. Они должны все время придумать для нас что-то новое. Мы очень быстро, как вот эта старуха из «Золотой рыбки». Простая история Пушкина про «Золотую рыбку», да, философски говоря. Это история про то, что врачи называют словом «толерантность» только в негативном смысле. Например, толерантность к алкоголю, когда уже этой дозы недостаточно, нужно больше, чтобы догнаться. Так работает любая зависимость. И старуха из «Золотой рыбки» говорит, что мне и этого мало, и этого мало, и этого мало, да? И по идее...
Она рыбка предлагает новые варианты.
Она повышает ставки, да. Идет эскалация, пока не наступает катастрофа, какой-то кризис. Но эта коробочка делает этой женщине фантастическую услугу вроде бы. Потому что действительно она незримо присутствует, дает очень хорошую выжимку ее встречи, но ей скучно, ей нужно что-то следующее. И это очень интересно, сколько эти роботы продержатся.
Ну вот смотрите, если вы говорите, с роботом может быть скучно, а не наступит тот момент, или уже он постепенно наступает, когда робот начнет читать наши мысли. Когда читать начнет наши мысли с помощью этих нейросетей, то тогда вот эта скука пропадет, он начнет угадывать, что нам говорить, и станет прекрасным собеседником.
Потенциально, если у него хватит на это изобретательности. И тут мнение расходится. Визионеры и как бы лидеры в этой области говорят, что изобретательность искусства интеллекта скоро вырастет так, что это нам никогда не снилось. Он станет изобретательнее любого человека, который когда-либо жил на Земле. И он станет умнее, интереснее, талантливее. Говорят нам лидеры как бы, в этой области. А наши знакомые скажут нам, что мы попользовались чатом GPT, мы писали письма, все было очень здорово. Ну, письма в школу, с бюрократией очень здорово взаимодействовали. Потом у нас что-то все сломалось. Он стал такую пургу писать, такие глупости, но мы знаем, что там на самом деле у них произошло. Я говорил про это с специалистами по искусственному интеллекту. Я наблюдал это на себе. В нашей семье очень много зависит от чата GPT, потому что нам надо вести бюрократические дела в разных странах, побеждать иммиграционные службы, еще что-нибудь. Но дальше человек неумолимо начинает лениться и писать плохие промпты. И когда вы пишете плохие промпты, вы получаете плохие результаты. Это спираль вот этого скатывания и лени, скатывание вниз, и у вашего чата возникает кризис. Да? Ваш чат GPT обленился, у него сезонная депрессия. Это вы обленились, мы обленились, и у нас сезонная депрессия.
То есть, прежде чем
какие-то пишешь промпты,
с роботом, ты должен быть человеком образованным?
Ты должен взять на себя какую-то ответственность. Может быть, не столько образованным, сколько неленивым, предприимчивым и нетерпимым к плохому результату. Ты должен постараться чуть-чуть пошевелиться. Если за тебя готовы сделать вот столько работы, ты не должен стать в 10 раз ленивее. Ты должен помнить, что на тебе есть твоя часть ответственности, и тогда все будет получаться. У тебя есть этот рычаг, это потрясающее коромысло. Но ты не должен спускаться вниз по кривой нарастающей лени.
А могут ли отношения с роботом помочь людям, которым трудно вообще жить и трудно социализироваться в обществе? Или это будет все равно уход от реальности, и это хуже?
Это точно будет происходить. Будет это хуже или лучше, мы это увидим. Но в Японии, которую вы упомянули, где много пожилых людей, в домах престарелых уже 10 лет назад работали роботы, пушистые тюлени, пушистые зверюшки с тогдашней начинкой, какая была, а сейчас это искусственный интеллект. И я думаю, что такой чудесный собеседник будет очень многих. Ну, начиналось с Тамагочи, да? Это точно будет происходить. И это точно займет какую-то важную нишу. Насколько это будет людям помогать, а насколько это будет разрушать их отношения, разрушать их способность делать небольшие усилия и общаться с другими, да, ведь чем дальше, тем большим стрессом для человека это будет выйти из этой скорлупы, начать общаться с другим человеком. Это всегда выход за пределы зоны комфорта, это всегда риск протянуть руку какому-то другому человеку, да. Я думаю, будет происходить и то, и другое. Я думаю, что там нужен некоторый оптимум, как любые костыли, да, нужен некоторый оптимум, когда человек получает некоторую поддержку, но не слишком много, тогда он обленится и будет кризис. И не слишком мало, потому что, может быть, поддержка ему нужна.
А что будет происходить с нашим пониманием любви и близости в общении с роботом?
Это зависит от двух сторон. Это зависит от нас и зависит от роботов, от того, в какую сторону будет идти их эволюция. Если дело будет развиваться так, как развивается сейчас, то они будут все больше для этого приспособлены. Они будут лучшими учителями, чем учителя из нашей с вами юности. Вы помните, Мумин, какие-то важные фигуры в вашей юности, которые были для вас ориентиром? Это то, как птенчик учится чирикать, слушая взрослую птицу. Судя по всему, роботы смогут стать еще харизматичнее, еще более вдохновляющими. И это может касаться и романтической сферы, и социальной сферы, и рабочей сферы.
Скажите, а вот если все это будет развиваться, и технологии достигнут того, что роботы станут очень похожи на людей, и как мы вообще в этом случае будем отличать настоящую привязанность от искусственной?
Может быть, никак. Может быть, эти границы будут стираться, и разница будет все менее качественной, и все более просто количественной. Я думаю при этом, что там нужно, важно несколько факторов. Мы сейчас много раз произнесли слово «робот» в ходе разговора. Я не знаю точно, какой у вас образ в голове возникает нашего диалога с чатом GPT. Это тоже робот. Робота, который ищет нам лучшие и лучшие рилзы, когда мы листаем соцсети. Или что-то гуманоидное.
Да? Гуманоидное. Это на двух ногах, с двумя руками.
Или на четырех ногах, похожее на собаку.
Да.
Смотрите, какая вещь. Здесь вы прямо сейчас указываете нам на очень глубокие вещи, которые прошиты у нас в мозге. Для того, чтобы наш мозг действительно сотрудничал с этим роботом, чрезвычайно важно, какое у него воплощение, от слова «плоть», «embodiment», какое у него тело. Наш мозг считывает этот сигнал, и если этот робот начинает походить на человека, например, у него две мигающие лампочки, и симпатичное какое-то поведение, нам делается в чем-то проще с ним сотрудничать, начинает работать наш социальный интеллект. Если он делается еще сильнее похож на человека, может быть, нам еще будет проще к нему привязываться. Дальше, может быть, если вы знаете, наступает зловещая долина. Когда сходство делается сильным, срабатывают другие инстинкты, срабатывает охранная сигнализация, потому что он уже слишком сильно похож на человека, но с ним все еще что-то сильно не так. И в этот момент срабатывает тревожная сигнализация, что, может быть, это такой человек, от которого лучше держаться подальше. И это долины, из которой сейчас роботы начинают вылезать. Они делаются еще больше похожи на человека, настолько, что мы перестаем тревожиться по их поводу. И это предпосылка для того, о чем вы сейчас говорите. Предпосылка для того, чтобы можно с ними было дружить, для этого и сотрудничать, и уверенно делегировать им какие-то задания, зная, что с ними будет все в порядке. Для этого у них должна быть очень правдоподобная мимика и очень убедительное лицо, потому что без этого мозг не готов сотрудничать.
А если робот будет знать о нас больше, означает ли, что это уже любовь или техническая поддержка, как вы думаете?
Больше, чем что, да? Больше, чем,
больше,
может быть,
чем
мы
бывшие.
Сами... Или больше, чем мы сами знаем
больше,
про себя.
Больше, чем бывшие.
Или больше, чем мы сами знаем про себя. И тогда возникнет вопрос о том, кто тут кем командует и кто чей инструмент. Кто-то скажет, что пшеница управляет нами, заставила себя расселить по всем континентам и распахать всю землю, засеять пшеницей, да? Может быть, наши отношения с роботами пойдут по этому же пути.
Ревность – это будет привилегия или это только биологический мозг на это способен, как вы думаете?
Возможно, роботы смогут использовать эту нашу слабость для манипулирования, для того, чтобы создавать какую-то угрозу. Если есть отношения, в которых мы очень зависимы, роботы могут создавать такую угрозу. Там есть несколько еще вещей, которые должны произойти. Например, вот сегодня все мои мысли, когда я думаю про искусственный интеллект и его поддержку, адресованы двум-трем моим основным инструментам, которыми я пользуюсь. Может быть, четырем, может быть, пяти. Что-то в этом духе. Но антрополог нам скажет, что наша естественная группа – это примерно 200 индивидов. Ну вот те, с кем вы чаще всего общаетесь в Фейсбуке. Кого вам, собственно, и показывает робот в Фейсбуке, сколько бы у вас не было друзей. Возможно, нас должно окружать примерно столько роботов разных, для того, чтобы с одним я занимался, и он учил бы меня музыке, с другим бы я сотрудничал, мы вместе бы писали бы тексты. Это примерно тот биологический, естественный набор, на который заточен наш мозг.
Возвращаясь к нашей прежней теме человека и животных, вы сказали, что собаки еще продолжают как биологический вид развиваться. Еще
это вопрос селекции. Мы можем продолжать сколько угодно, мы можем менять их гены.
Да, у человека несколько иначе, что он вроде бы достиг какого-то определенного потолка, если я вас правильно понял. И тогда у меня вопрос, что мы еще не знаем о человеке, где останавливаются наши знания?
Мы очень мало знаем о человеке. Биологический человек очень плохо изучен по простой причине. На мышах, крысах и мухах мы можем делать эксперименты, а эксперименты всегда выглядят так, что нам надо что-нибудь сломать и посмотреть, как оно сломалось. И тогда мы что-то узнаем о том, как оно работало. Это жесткие эксперименты, которые мы делаем на лабораторных объектах, но мы, к счастью, не делаем их на людях. Поэтому про людей много чего непонятно. Я упомянул про естественный отбор в связи с тем, что эволюционные биологи скажут нам, что последние 100 тысяч лет, и уж точно в последние несколько тысяч лет, человек в основном накапливает вредные мутации. И это удивительно, насколько это живучая конструкция, что во многом выйти из-под действия естественного отбора, потеряв способность вот вычеркивать мутантов из популяции, человек, тем не менее, продолжает вполне существовать, но под защитой цивилизации, да, в природе мы бы не выжили. Есть очень мало примеров каких-то черт, которые человек приобрел в эти тысячелетия, которые возникли под действием естественного отбора. В этом смысле маловероятно, что человек приобретет какие-то новые полезные черты, потому что для того, чтобы это происходило, надо, чтобы лучше выживали те, кто приобрели эти черты. Но сегодня хорошо выживают более-менее все, благодаря цивилизации и медицине.
Благодаря цивилизации войны, к сожалению, не прекращаются.
Это правда.
И у меня тогда такой вопрос. Сегодня наблюдатели приходят к выводу, что то, что две страны между собой воюют, не обязательно тут должны иметь значение большие территории и большое население. Имея научные разработки, имея настоящую дроновую армию, ты можешь на равных сражаться с империей. И Давид может победить Голиафа не только в библейской сказке. Mm-hmm. Вот, а могут ли современные технологии не доводить конфликты до горячей фазы, как вы думаете?
Вот я слышу от моих собеседников скорее мрачные прогнозы о том, что благодаря технологиям конфликты будут быстрее продвигаться к горячей фазе. Потому что... И мы видим, что Давид, который, может быть, мог надеяться на дронов, на дроны, сталкивается с тем, что Голиаф может произвести гораздо больше дронов.
Но и Давид может произвести гораздо больше.
Ну, дальше это война на выживание и вопрос силы той и другой экономики. И инженерного потенциала, да, к сожалению, у Голиафа оказалось как бы не просто обезьяна с гранатой, да, но и способность придумать оптоволокно для дронов и придумать радиоуправляемые ракеты и разные другие неприятные вещи. Так что этот красивый образ, по-моему, немножечко покосился в текущей реальности.
Вот нейросети, мы каждый день видим все новые и новые ролики, и они доведены чуть ли не до совершенства, иногда очень сложно отличить, если внизу не напишут приписку. Это создано с помощью нейросетей. Нейросети могут создать реальность, любую реальность за минуту. Мы не рискуем оказаться в мире, где война начинается не из-за фактов, а из-за убедительных симуляций.
Пропаганда. Я думаю, что пропаганда, вооруженная искусственным интеллектом, делается гораздо мощнее. У такой пропаганды появляется возможность на любом языке, для любого небольшого социального пузыря, порождать пропаганду, которая будет убедительнее, чем правда. И, ну, видео – это частный пример, важнее смыслы, которые надо придумать для каждой группы, такие, которые она услышит. А люди всегда слышат то, что их мозг хочет слышать, то, что их мозг лучше примеряет их с действительностью. И я думаю, да, нас ждет в этом смысле. Мы говорили, что мы живем в мире постправды. Мы не представляли себе, что он еще не начался. Как бы, и вот эта мысль, что всей правды мы никогда не узнаем, она станет доминирующей для любой пропаганды. Будет очень сложно отличать правду от вымысла. Другое дело, что те из нас, кто всерьез вооружатся нейросетями для того, чтобы все время проявлять скепсис, все время проявлять критическое мышление и выяснять, где здесь правда, тоже получит в руки очень мощное оружие. Это будет война брони и снаряда в этом смысле. Проблема в том, что для того, чтобы взять в руки эту броню, надо захотеть этого. Надо решить, что тебе это зачем-то нужно. Что ты хочешь сопротивляться пропаганде, ты хочешь узнать правду, и тебе будут сыпать вот такими-то аргументами, но если ты хочешь, то ты можешь найти первоисточники, используя искусственный интеллект. Ты сможешь прочитать длинные, сложные технические тексты, используя искусственный интеллект. Ты сможешь поймать вражеских шпионов, потому что у их кота был микрочип с номером, который есть в утекших базах данных, используя нейросети. Сейчас только что у Криста Грозева в его инстаграме я увидел превью нового расследования, где они поймали российскую шпионку таким образом.
Через кошку?
Да. Очень красивая
история. Расскажите подробнее нашим зрителям.
Там одна минута рилс, он обещает скоро более полное на Ютьюбе. Но суть состоит в том, что у них были подозрения про одну жительницу Италии. Но зацепа почти не было, кроме того, что они поняли, что есть некая кошка, которая она привязанная. И они сообразили, что, перемещаясь из России за границу, такой спящий шпион с идентичностью перуанки. Но они сообразили, что она должна вести с собой любимую кошку. Они нашли фотографии этой кошки, они получили доступ к ее микрочипу, и там какая-то очень красивая история.
Это мне напоминает анекдот про советских разведчиков, как они попадались, когда пили чай, вынимали ложку, да, но при этом глаз все равно зажмуривали, потому что в России иногда ложку не вынимают, а пьют вместе с ней.
Да, но здесь интереснее, что нейросеть – это штука, которая позволяет найти иголку в стоге сена. Таком огромном стоге, который ты не переберешь руками. То, что вы сейчас описали, можно описать человеческим языком, и вы только что привели некий резон, да, и объяснение даже, почему так, не просто признак, а резон, почему это так. И это то, как мы с вами думаем. Нейросети обладают очень большим преимуществом. Они не обременены вот всеми этими соображениями. Они могут проанализировать гигантский рой ноликов и единичек и увидеть там некий узор, который они не смогут объяснить там словами, но они могут сказать, что это одна и та же кошка, и вот почему. Да, и вот совпадает номер.
Илья, спасибо вам за интересную беседу. Еще раз я хочу поздравить вас с Новым годом. Моим гостем был биолог, научный обозреватель Илья Колмановский. С вами был Мумин Шакиров.